Здравствуйте. Мы читаем статьи Рабаша, первый том, страница 773, статья «За какой помощью обращаться к Творцу?». Напоминаем, что можно задавать вопросы на сайте www.kap.tv. Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока. Статьи Рабаша, первый том, статья 773, «За какой помощью обращаться к Творцу?». Сказали наши мудрецы, сказал Раби Ицхак, злое начало в человеке обновляется каждый день. Сказал Раби Шимон бен Леви, злое начало в человеке берет над ним верх каждый день, и если не поможет ему Творец, то не справится с ним человек. Также сказано, приходящему очиститься помогают. Следует понять, какую помощь должен человек просить свыше. Чтобы ему помогли. Ясно, что там, где человек чувствует свою слабость, там он нуждается в укреплении. Например, если ребенок плохо понимает, то человек старается нанять кого-то и уплатить ему, чтобы помог сыну сравняться с детьми в школе. Или человек знает о слабых качествах сына, он просит управляющего школой поощрить и поддержать его, чтобы не пал духом от того, что остальные дети обладают лучшими свойствами, а он всегда проигрывает в этом и чувствует себя униженным. То же самое следует сказать относительно духовной работы. Там, где человек видит свою слабость, он должен просить помощь свыше, как сказали мудрецы, что приходящему очиститься помогают. Из слов «приходящему очиститься» можно понять, будто вся слабость в работе относится к очищению, что лишь это не в силах человека, и ему необходима помощь. И мудрецы обещают, что тот, кто приходит очиститься и видит, что не в его силах справиться, об этом сказано, что пусть человек не пугается и не убегает от работы, и не смотрит на то, что не в его силах достичь очищения. Он должен верить, что Творец ему поможет. Но также необходимо понять, почему Творец так делает. Ведь здесь кроется нечто непонятное и противоречивое. С одной стороны, нам говорят, приходящему очиститься. Из этого следует, что человек обязан начать работу по очищению. А затем сказано, если не поможет Творец, то не справится. Значит, у человека нет возможности победить свое злое начало, если сказали мудрецы, что без помощи Творца человек не может его преодолеть. Из этого следует, что Творец не дал человеку сил, чтобы преодолеть зло. Но именно Творец дает силу преодоления. Если так, то зачем человеку начинать? Ведь он может сказать, что в любом случае его работа ничего не стоит, если он не может преодолеть. Зачем же начинать? Я подожду, пока Творец даст мне силу преодоления свыше, и тогда включусь в работу. Зачем мне работать даром? Человек понимает. Или Творец даст ему силу, чтобы смог одолеть зло, или Творец начнет и закончит работу. И уже говорили об этом в предыдущих статьях. А ответ таков, что поскольку нет света без кли, нет наполнения без потребности, то обязан человек начать работу по очищению, поскольку известно правило, которое не следует забывать, что есть порядок работы, который противоположен мнению масс, ведь это мнение Торы. Дело в том, что работа по очищению относится именно к сыновьям Торы, а сынами Торы называются те, которые хотят достичь ступени Торы. Сказано мудрецами, только в том пребывает Тора, кто умерщвляет себя ради нее. Умерщвляет себя ради нее означает, что аннулирует свою суть, то есть любовь к самому себе, и хочет достичь слияния, что означает равенство свойств. Это называется очищением, поскольку очищает себя от клип получения ради себя. И это называется умерщвляет себя ради нее. И об этом написано: «Очисти наши сердца, чтобы были истинными твоими работниками». Очищение сердца означает, что наша работа истинная, то есть ради того, чтобы доставить удовольствие Творцу. А ложью называется, когда человек говорит, что работает на Творца, а на самом деле работает для личной выгоды, а не на пользу Творца. Поэтому сынами Торы называются те, которые понимают, что стоит достичь Торы. Тора не может быть там, где есть разделение. Как известно, личная выгода отделяет человека от Творца. Поэтому они хотят отменить себя и удостоиться слияния с Творцом и удостоиться Торы, которая называется именами Творца и категории «насладить творение». Это наслаждение называется Торой. И этого совершенства человек должен достичь, потому что таков замысел творения. Поэтому сказано, что цель творения — насладить сотворенных. И пока человек этого не достиг, считается, что он не достиг совершенства. Однако, нужно понять, почему основная помощь относится именно к очищению. Почему совершенно не говорится о выполнении заповедей и совершенно не говорится о изучении Торы, и нет на это акцента в высказывании, если Творец не поможет ему. С одной стороны, смысл в том, что, говоря об эгоизме человека, подразумевают, что при выполнении в общем Торы и заповедей злое начало одолевает, и Творец помогает человеку. С другой стороны, сказано, пришедшему очиститься помогают. И это значит, что именно относительно очищения человек получает помощь. Однако, на самом деле, человеку во всем нужна помощь Творца. Но нужно различать общую работу и работу отдельного человека. Потому что работа индивидуумов в том, чтобы все их поступки были лишь ради отдачи, а не ради себя. Ведь это действительно против природы человека, так как Творец создал творения такими, чтобы они стремились получать благо и наслаждение, и чтобы удовольствие было в том, что наполняют свое желание добром и наслаждением. В высших мирах это называется миром бесконечности. Это значит, что желание получать не делает ограничения на отдачу, говоря, «я не хочу получать из-за совпадения по свойствам». Об этом еще не было речи. Но мы изучаем, что затем происходит исправление со стороны нижнего, когда нижний желает совпадения по свойствам. Накладывается запрет, когда запрещено получать высшее благо в получающий келим. Но затем, с помощью особых исправлений, достигается состояние, когда и в получающих келим также светит свет наслаждения. И в этом есть множество различий. С одной стороны, Зоар говорит, что есть тончайшее свечение, представляющее собой тонкий свет, светящий внутри клипот. И только со стороны греха древа познания упало в клипот множество искр, из которых были созданы Абия клипот. А оттуда они протянулись к нам. Так что мы в нашей работе различаем три составляющие. Первое — заповедь. Второе — владение. Третье — проступок. И все эти три составляющие присутствуют в действии, называемом выполнении заповедей. И есть также Тора в действии, означающем знать, как осуществляется выполнение заповедей. А также есть понятие Торы, называемое также действие по выполнению Торы. Однако существует также намерение, указывающее, в чем причина того, что человек выполняет Тору и заповеди. То есть, что обязывает его выполнять Тору и заповеди. И это намерение делится на две части. Первое. Ради оплаты, называемой вознаграждение и наказание. То есть, вознаграждение и наказание являются оплатой. Это означает, что если человек выполняет Тору и заповеди, его оплатой будет вознаграждение, то есть он получит за это что-то хорошее. Вознаграждение также делится на две категории. Первое – оплата в этом мире, чтобы ему было хорошо. Второе – оплата в будущем мире, чтобы ему было хорошо. И обе эти категории называются «ради себя», потому что причина, вынуждающая человека выполнять Тору и заповеди – собственная выгода. То есть, то, что он прикладывает усилия в занятиях Торы и заповедями, чтобы это для того, чтобы получить за это добро. Это означает, что после работы он получит вознаграждение, и каждое действие, которое он выполняет, не остается пустым, а все включается в расчет. И потом он получает оплату за каждое действие, которое он проделывал. И ничего не идет впустую, и все включается в расчет. И он верит сказанному мудрецами, верен хозяин, принимающий твою работу, и он заплатит тебе вознаграждение за твой труд. И это называется лолишма, как сказано в Зоар, страх объясняется тремя аспектами, у двух из которых нет достойного корня. И у одного корень — страх. Есть человек, который боится Творца, чтобы у него были сыновья и не умерли, или он боится страданий своего тела, или наказания в деньгах. И поэтому он будет бояться его всегда. Получается, что его страх Творца не имеет корня, потому что его корень в личной выгоде. И его страх происходит от нее. И есть человек, который боится Творца, потому что боится наказания в этом мире или в аду. Эти два вида страха не являются главными в страхе и его корне. Главный вид страха — это когда человек боится Всемогущего, потому что он велик и властвует. То есть, боится Творца, потому что он велик и управляет всем. И все миры, которые он создал, как высшие, так и низшие, ничто перед ним, поскольку не добавляют ничего к его сути. Из сказанного выше мы видим, что есть огромная разница между общим и частным. Частное означает, что эта работа не относится к массам, а касается отдельных личностей, которые стремятся к истине и хотят достичь ступени, чтобы все дела твои были ради Творца. Это значит, что они хотят служить царю, потому что Он велик и правит всем, и не требует никакой оплаты, кроме возможности служить царю. То есть они выполняют Тору и заповеди, поскольку их обязывает к этому величие Творца, а не собственная выгода. До сих пор.
У нас большая проблема привыкнуть к языку, чтобы мы автоматически могли переводить это на что-то понятное нам, привычное нам. Каббалисты пользуются этим языком из поколения в поколение для того, чтобы оградить, защитить их от людей, которым не следует приближаться к работе Творца. Почему? Потому что только единицы получают пробуждение свыше, то, что называется, когда они чувствуют в себе стремление раскрыть причину жизни, корень жизни, цель жизни, что есть внутренняя сила в природе, создавшая природу, создавшая нас, и дает части из нас желание раскрыть ее, приблизиться к ней, понять ее. И только для этих людей они пишут. А для всех остальных они желают, чтобы эти рукописи были скрытыми, чтобы они не понимали их. И как же это можно сделать, если они пишут из поколения в поколение? Книга, которая называется, в книге, которая называется «Раскрытием», «Мегила», «Свиток». И поэтому они ощущают методику раскрытия Творца. Это является методикой наука Каббала, раскрытия Творца творению. Раскрывают в таких формах, когда каждый может читать, и каждый может сказать: «Да, я понимаю, это для меня». И тогда в соответствии с желанием человека он расшифровывает эти рукописи. И таким образом и видит то, что написано в них. Один видит религиозные записи, другой — нравственные учения, третий — историю, четвертый — мораль, воспитание, законы, постановления, как вести себя между человеком и Творцом, как относиться к Творцу, к ближнему, выстраивать все отношения в нашем мире, думая, что именно это нам передано. Все рукописи каббалистов, то есть вся Тора, Танах и все книги, говорящие только о том, как раскрыть высшую силу природы, все истолковывают их во всевозможных видах, каких им только вздумается, делают из этого песни, рассказы. И все, что только возможно. Но только люди, которые получают пробуждение, чтобы раскрыть Творца, они пользуются этими рукописями в том виде, к чему предназначены, по сути дела, эти рукописи — раскрыть высшую силу, природу, которая является внутренней. И тогда у них есть путь, когда они находят в этих рукописях путь продвижения и продвижения происходит с помощью той силы, которая пробуждает их, и написано, что нет никого, кроме Него, что Он действующий. Но если вся природа продвигает в таком виде, что у нее существует своя программа, закрытая и оконченная, то по отношению к этим индивидуумам, избранным, есть другая программа. И в этой программе есть участие тех избранников, которые должны раскрыть Творца, и с помощью Него они раскрывают Его. И различие между теми людьми и этими заключается в том, что у одних нет стремления, и не дано им раскрыть Творца, и они кругообращаются под воздействием той же общей силы природы. А те, у которых есть во внутренних их свойствах стремление раскрыть Творца, должны раскрыть связь с Ним, отношение к Нему, собственное участие в этой программе. И это участие таково, что начинаем чувствовать на каждом этапе выполнения этой программы более тесную связь с высшей силой, когда они начинают нуждаться в нем во всевозможных видах, чтобы раскрыть свое состояние, приблизиться, чтобы понять, почувствовать, чтобы изменить себя, измениться в соответствии ему и так далее. Но главное, чтобы на каждом шагу, на пути раскрывать необходимость связи все большую и большую. И тогда мы начинаем пользоваться в соответствии с этим всем миром, всеми возможностями, предоставленные им. И это называется, что мы пользуемся Торой и заповедями. Мы начинаем правильно расшифровывать, правильно переводить для себя слова, которые написаны. И это не как те, у которых нет собственного участия в раскрытии Творца, которые получают это или в виде морали, или законов, или книги инструкций, как поступать в этом мире, как действовать. Но эти избранники стремятся понять в точности, что им необходимо сделать. И раскрывают, что необходимо измениться в соответствии с высшей силой, и тогда они раскрывают ее и знают, как связаться с ней, и тогда знают, как принять участие вместе с ней, вместе в процессе, в реализации этой программы. И здесь, конечно же, существует обращение к Нему или в просьбе о желании, или в просьбе об исправлении желания, или в просьбе о наполнении. И все эти этапы уже начинают становиться этапами внутренней работы. На самом деле, он пишет, в чем заключается помощь, которую просит человек у Творца. Неважно. Главное, чтобы он попросил. На самом деле, в каждую секунду, чтобы он не забывал, что нет никого, кроме него, что он добр и несущий добро. И во всем он должен связать все, что происходит с ним, с Творцом. Обычно он думает, нет, мне еще нужно что-то сделать, мне нужно что-то для себя, я должен достичь успеха. произвести необходимые действия, только затем, это неправильно. Нет действий. Вся методика заключается в раскрытии Творца, и насколько ты обращаешься, насколько ты зависишь от Него, становишься тем, кто не отстает от Него, и связываешь себя с Ним, не беспокойся, эта программа подтолкнет тебя, покажет себя, скроет себя, покажет тебе препятствия и скрытия, а ты должен будешь все время искать и обращаться к Нему. И это самый короткий и уверенный путь, который не требует много разума, а только постоянства. И если человек таким образом ставит себя, если он не забывает, группа напоминает ему об этом, тогда в постоянном своем обращении к Творцу, к высшей силе, к природе, он раскрывает, как в точности обратиться, зачем обращаться, ради чего, каков характер Творца, на что он отвечает, на что нет. Вследствие желания постоянно входить в связь, в диалог, таким образом он начинает выявлять его. И это называется «все, кроме выйди». Когда просьбы должны быть обо всем. Без даже особого контроля. Как ребенок. Младенец. Все, что он хочет все время, только дай-дай. И вследствие этих обращений уже начинается анализ, что на самом деле стоит просить, где здесь заповедь, где нарушение, где место выбора, на какие обращения существуют различные реакции, и таким образом он учится. И то, что хорошо во всех этих обращениях, это то, что человек не путается. Не думает, что от него зависит все, или от группы. Когда он связывает все эти три понятия «я», «группа» и «творец» вместе, в правильном направлении. По направлению к Творцу, к высшей силе, ставя себя в зависимость от Него. И тогда начинает выяснять, как он обращается, является ли его обращение ради собственной выгоды, или выгода ближнего, или ради Творца. Так он выясняет это в пути. И то, что хорошо в этих обращениях, что человек не может обратиться искусственно словами, которые он прочитал в книге, он начинает чувствовать, что он не понимает их, что это обращение без обращения, так не обращается. Нужно обращаться от сердца в виде, когда он чувствует, когда он истолковывает слова более лично, близко к сердцу. И тогда вместо слов в источнике, которые он читает, о, и они обычно такие, которые ни о чем не говорят человеку, ради отдачи, ради получения, выше знания, Тора, заповеди, добрые деяния, Творец Кудши Бриху и так далее. Он начинает все эти слова и стандартные формы передачи, которыми пользуются каббалисты, вместо этого он начинает переходить к чувственной форме личной, без слов. Но он переходит к внутреннему чувству, И это на самом деле приближает его к молитве и к просьбе. Поэтому какова помощь в работе, которую он должен попросить у Творца? Помощь заключается в том, чтобы попросить у Творца помочь ему обратиться с просьбой к Творцу. И эта просьба становится тем самым сосудом, местом раскрытия Творца. Но на каждом этапе человек должен пытаться проверить себя, являются ли слова, с которыми обращается к Творцу, личными словами, исходящими из его чувств, а не просто так стандартные слова из книги, которые он сам не понимает. Это является признаком того, что он не понимает, кому он обращается, как обращается, ради чего. Пока еще находится в отсутствии связи с самим обращением. То есть, в чем заключается помощь, о которой нужно просить Творца, мы должны сказать, что само обращение является большой помощью, помогающей человеку изменить себя, исправить себя, измениться. То есть обращение к Творцу — это своего рода тренажер, с помощью которого человек меняется. И не то, чтобы он требовал ответа на просьбу, но именно эти просьбы строят человека. И тогда он начинает понимать, что находится против Творца, который не менялся, что высший свет находится в абсолютном покое, является чем-то постоянным, но эти его обращения именно и меняют все время его и строят его все время в виде более близком к этому простому свету, и тогда то, что он раскрывает в своем инструменте просьбы свой образ, который все больше подобен высшему свету, ступеням высшего света, которые приходят к человеку. То есть человек постигает формы Творца в его просьбе к Творцу. И таким образом продвигается. Поэтому сказано, хорошо, если он будет молиться каждый день, и все понятие заключается только в просьбе и молитве. Да.
Талли Зихрон Якова спрашивает, я знаю, каждый раз, когда я прошу от Творца помощи, там, где мне не хватает силы, он только усиливает проблемы. Как можно преодолеть это усиление?
Прежде всего, наше обращение к Творцу, это не так, как люди читают псалмы, при этом плача или смеясь, когда они отправляют записку в стену плача. Но наша просьба, в отличие от тех, которые не получили желание обратиться к нему, наша просьба заключается в изменении себя, а не то, чтобы он менялся. И если я прошу измениться, приблизиться к нему, то, что называется, уподобиться ему больше, и он весь добрый, несущий добро, именно об этом я и прошу. В таком случае, иначе к кому я могу обратиться, с какой просьбой? Получается, что если я раскрываю после этой просьбы, что я далек от него, это то, что я должен был получить. Он показывает мне еще больше, насколько я далек. То есть я достиг состояния, когда я способен вытерпеть раскрытие, тьму, различия между ним и мной. И если на самом деле чувствую зло в этом ощущении и чувствую себя плохо, мне необходимы только силы от учебы, группы, чтобы это зло не относить к тебе. Я чувствую, что зло во мне, плохо мне. Но я чувствую хорошо от того, что раскрылось зло, и это зло указывает на то, насколько я противоположен, далек Творцу, но сейчас могу организовать это зло и обратиться к нему, чтобы исправить его. Если обращаюсь правильно, тогда мое обращение, с одной стороны, раскрыть мне что-то исправленное на этом зле, и тотчас раскрывает мне, насколько я еще более далек, и таким образом я продвигаюсь. То есть, когда я продвигаюсь в левой стороне, у меня всегда есть все больше и больше зла. В правой стороне, вследствие того, что я прошу и обращаю его в добро, я все больше раскрываю форму мое соответствия, подобие Творцу. И так я продвигаюсь. Все зависит от того, правильно ли я истолковываю ответ, то есть то, что я чувствую. Мы изучаем, что Творец действующий, а мы приводимые в действие. То есть все, что я думаю и чувствую, все приходит от Него. Теперь, каким образом я обрабатываю эти данные в моем разуме и сердце, что я получил это от Него, то, в чем я сейчас нахожусь, то, что я чувствую, мысли, желания, проходящие во мне, как я воспринимаю в каждую секунду мысли, желания, и как я работаю с этим в ответ по отношению к Нему. Все, что есть во мне, это от Него, как я Ему посылаю в ответ от себя. И в этом вся наша работа. Пока мы не находим во всем этом диалоге, чувствуя его, и таким образом развиваемся. Это самое естественное развитие. Так происходит и в нашем мире. Мы таким образом развиваемся. Если ты не будешь говорить с ребенком, не будешь производить всевозможные действия чем-то, подстегивать его, как он сможет развиваться. Посмотри, с момента, когда ребенок рождается, мать уже хочет с ним разговаривать, просто сводя его с ума, чтобы он улыбнулся ей, еще что-то сделал, ищет его ответа. Это естественная форма развития. То же самое и у нас. Мы должны только чувствовать, что все желания и мысли исходят от него. Но в каком виде мы должны реагировать? Массы реагируют в таком виде, что они просят изменить свою жизнь. Мы же просим сделать так, чтобы в каждой мысли и желании, проходящих в нас, мы почувствовали, нет никого кроме Него доброго и несущего добро. Я не прошу изменения ни в чем, кроме в моем отношении. Это называется «кроме экрана я не требую ничего, только силы отдачи». Поэтому правильная работа в просьбе, молитве, в обращении, в ответе по отношению к Творцу, что значит «возвращающийся к ответу». Это значит, что я все время нахожусь в этом, в том, чтобы ответить ему, чтобы войти к нему в диалог. Что значит «верни гей кваф»? «Ваф» — это он, «зейрампин», «кадош барху» — это я, когда я все время пытаюсь вернуться к нему с этим обращением его ко мне. И всегда Он первый. Всегда я раскрываю себя, мое состояние, формирую из этого то, что я желаю, вследствие этого, как обратиться к Нему. То есть, кто такой я? Я называется то, что я получаю из разума и сердца, то, что есть во мне, данные с его стороны, и обрабатываю им их, окутываю их в какую-то форму просьбы, требования, и обращаюсь к нему. Это я. Это то, что я делаю, то, что есть во мне по отношению к нему, к Творцу. Это называется возвращением к ответу. С чем я возвращаюсь к нему? И поэтому только в таком виде мы постигаем всю цель, пока не раскрываем, как сказано о Моше, что нет подобного ему, который говорил с Творцом лицом к лицу. То есть в раскрытии намерений и желаний Творца по отношению к творению. И именно точности в тех же желаниях и намерениях в полном понимании со стороны творения. И к этому приходят только вследствие постоянных усилий в таком обращении. Но такое обращение должно пройти через группу. Поскольку обратиться к нему, где ты его раскрываешь, где ты формируешь себя по отношению к нему, кто он в твоем воображении и так далее. И тогда мы начинаем правильно раскрывать, когда мы обращаемся к Творцу, находящемуся в группе, как сказано, в своем народе я нахожусь. Тогда мы начинаем правильно выстраивать, облекать нашу просьбу. То, что мы чувствуем, то есть вследствие моего сердца и разума, когда я все чувствую чисто эгоистически, лично, плохо ли мне или хорошо, и так далее, я обрабатываю эту информацию чувства и разума по отношению к окружению, и тогда там я хочу найти общую силу, которая связывает всех нас вместе, объединяет нас, и это Творец, и как я обращаюсь к Нему. То есть мое формирование, как обратиться к Нему, должно пройти через поручительство. Только при этом условии я правильно расшифровываю то, что я чувствую, почему я получил от Него ощущение и такую мысль, и как я должен в таком случае приблизиться к нему, чтобы существовало «гей» по отношению к «вав», когда на самом деле мы говорили бы с ним на одной частоте, волне. И это окружение, это «малхут» является приводящей в соответствие разбитую душу и Творца Зайрампин. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока книги «Зоар».